Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги Откровения. Сегодня предметом нашего размышления будут события 15 главы. Здесь речь идет о последнем знамении, которое символизирует гнев Божий в дни суда. Вновь и вновь мы видим страшные картины, которые ожидают человечество. Исследователи Апокалипсиса отмечают, что в этой книге одни и те же темы, в частности тема суда, повторяются. Об этом говорит Александр Мень. Мы видим здесь несколько циклов, и в каждом из которых разыгрывается одна и та же драма – наступление темных сил, их временное торжество и крушение. И здесь сюжет, то есть вся эта драма, повторяется несколько раз. Почему это так? Ответ не найден. Наиболее вероятное предположение заключается в следующем. Сам строй библейского ритма, стиля, композиционных условностей требует известной повторяемости. В библейской поэзии вместо ритма присутствует параллелизм. Это особый литературный прием, при котором одна и та же тема обыгрывается в разных словах. Благодаря этим вариациям мы и вычленяем из библейского текста поэтические отрывки. Это в высшей степени характерное для Востока словоупотребление, как и сам способ мышления, очевидно, и поясняет тавтологический характер изложения. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение книги Откровения. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы завершим изучение 15 главы книги Откровения. В этой главе мы видим еще одно небесное знамение, а именно 7 ангелов с 7 последними испытаниями для этой земли. В предшествующих главах книги Откровения мы с вами уже встретили 7 печатей, 7 труб, а также 7 личностей периода скорби. А в этой главе мы познакомимся с 7 чашами гнева, которые являются самым худшим испытанием, ожидающим нашу землю. 15 глава, кроме того, что она является самой короткой, является также своеобразным предисловием к последней серии судов, которые обрушатся на землю в заключении великой скорби. Эти суды являются наиболее суровыми и разрушительными по сравнению со всем тем, что было до них. Но прежде чем мы перейдем к описанию того, как ангелы начинают изливать на мир свои чаши гнева, у кого-то из слушателей может возникнуть вопрос: сумеют ли верующие выстоять в этом противостоянии с Антихристом? И если пытливый читатель до сих пор еще не получил удовлетворяющего его ответа на данный вопрос, такой ответ мы можем найти здесь, в 15 главе. Найдутся те люди, которым будут даны особые силы, чтобы выдержать все это. Сатана, оказавшись низвергнут на землю, обрушивает всю свою ярость на остаток Израиля. Также он предпринимает последние усилия, чтобы подчинить себе этот мир посредством двух личностей, которые представлены нам как два зверя. И после этого Бог демонстрирует последнее проявление своего гнева, ставя окончательную точку в печальной и низменной истории греха в этом мире. Как гласит первый стих 109-го псалма: «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Целью великой скорби является суд, а вовсе не очищение церкви. И благодаря своей чудесной и безграничной благодати Бог должен будет забрать церковь из этого мира до наступления этого периода. Если вы готовы принять его благодать, тогда вы сумеете избежать времени скорби. Поверьте мне. Чаши гнева вовсе не являются блаженным упованием, которого ожидают верующие. Нет, Мы с вами ожидаем блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, как пишет апостол Павел в послании к Титу в 13 стихе 2 главы. И если мы будем возрастать в своей любви к Нему, мы уже не будем воспринимать суды великой скорби как нечто ужасающее. И нам не нужно будет испытывать ужас от чтения книги Откровения и прятать голову в песок, подобно всем известному страусу. Друзья мои, если вы доверяетесь Христу, вам не придется проходить через все это. Однако вы должны знать, через какие события придется пройти неспасенным людям этого мира. И это должно вселять в вас чувство рвения, дабы еще активнее свидетельствовать людям о Христе в эти трудные времена. Ну а сейчас давайте еще раз прочтем первый стих этой главы. «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия». Далее, в пятом и шестом стихах, мы читаем, как на небесах открываются двери храма для того, чтобы в свой путь могли двинуться семь ангелов, имеющие семь золотых чаш. «И после сего я взглянул, и вот отверзся храм скинии свидетельства на небе. И вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую, светлую, льняную одежду и опоясанные по персям золотыми поясами». Храм упоминается в книге Откровения 15 раз, и его значимость нельзя не заметить. В первой части книги Откровения, вплоть до третьей главы, темой повествования являлась церковь. И там мы с вами не встречали ни одного упоминания храма. Но, начиная с четвертой главы, место действия переносится на небеса, и мы видим небесный храм. Также нашему взору предстает земной храм, построенный по образу храма на небесах. Однако в Новом Иерусалиме, куда будет поселена церковь, мы не найдем ничего подобного храму. Почему? Потому что церковь не имеет к храму никакого отношения. И этот факт совершенно ясно демонстрирует нам, что, начиная с четвертой главы книги Откровения, Бог ведет разговор о людях, для которых храм был важной частью их жизни. Мы знаем, что только народ Израиля имел храм, полученный от самого Бога и построенный по образцу храма на небесах. В данном случае речь, несомненно, идет о скинии и о святом святых, где располагался ковчег Завета. В этом ковчеге находились каменные скрижали, но и сама скиния, и каменные скрижали были копиями тех оригиналов, которые располагались на небесах. Об этом мы узнаем из книги «Исход», где в 40 стихе 25 главы Бог говорит Моисею: «Смотри, сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе». То же самое нам сообщает 23 стих 9 главы послания к евреям. «Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самое же небесное лучшими сих жертвами». Об этих небесных оригиналах также идет речь в 11 главе, в 19 стихе книги Откровения. «И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его. И произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясение, и великий град». В данном случае действия Бога спровоцированы нарушением его завета с Израилем, то есть нарушением закона. И Бог справедлив и праведен в том, что Он собирается сделать. Он совершает свой суд, а затем исполняет свою часть завета с этим народом. Появление ангелов в этом месте опять обращает наше внимание на особую роль ангелов в книге Откровения. Ранее семь ангелов трубили в семь труб, А здесь мы опять видим появление ангелов, которые изливают на землю семь язв из семи чаш гнева. Появление ангелов с храма показывает, что они исходят от престола благодати. Однако сейчас Бог проявляет свою справедливость, а вовсе не милость. В тексте нашей Библии сказано, что эти ангелы облачены в льняную одежду. Однако вполне возможно другое понимание этих слов, а именно, что одеяния ангелов покрыты драгоценными камнями. В различных манускриптах книги Откровения встречаются различные варианты прочтения этого текста, а потому в отношении данного стиха сохраняется определенная неоднозначность. Итак, во что же они облечены? В льняную одежду или же в драгоценные украшения? Судя по контексту, создается впечатление, что Иоанн описывает одеяния ангелов, усеянные драгоценными камнями. Хотя их одежда указывает на их священническую роль, и данная роль подразумевает дела милосердия, на самом деле ангелы оставляют это служение и обращаются к суду. Прочтем 7 и 8 стихи. «И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков. И наполнился храм дымом от славы Божией и от силы его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи ангелов». Позвольте мне вновь обратить ваше внимание на повторение числа семь. Иногда можно услышать объяснение, что семь — это якобы число совершенства. Однако это не совсем верно. На самом деле число семь является символом завершенности. Хотя в некоторых случаях завершенность и законченность — это действительно синонимы совершенства. Например, в течение 6 дней Бог сотворил небеса и землю, а на 7-й день Он почил, но не только из-за того, что Его работа была завершена, а потому что результаты Его трудов были совершенны. Однако здесь, в книге Откровения, появление нескольких последовательностей из 7 элементов подразумевает завершенность. Так, например, у меня складывается впечатление в случае 7 церквей, которые мы видели в первых 3 главах книги Откровения. Мы там получаем полную историю церкви. Точно так же можно сказать, что в каждой последовательности 7 событий, которые предстают нам в последующих главах книги Откровения, нашему взору представлен полный период великой скорби. Иными словами, каждая последовательность из 7 событий представляет нам весь период скорби. В самом начале, когда мы видим 7 печатей, нам дается общая картина. Затем, читая книгу Откровения дальше, мы видим, что Бог сосредотачивает все внимание на последних 3,5 годах, повествуя о трубах и чашах, а также давая нам дополнительные детали и подробности. Тот факт, что этот отрывок продолжает упоминать Божий храм, должен указать любому знающему читателю, что все это не имеет отношения к церкви, и что церковь не будет участвовать во всех описываемых событиях. Ни храм, ни скиния никогда не имели никакого отношения к жизни церкви. Конечно, и храм, и скиния представляют нам с вами чудесное изображение Христа, которое имеет духовное применение для нас сегодня. Однако это вовсе не означает, что церковь должна возвести для себя храм или скинию. Поэтому надо понять, что данный отрывок имеет отношение к Израилю, то есть к народу, который всегда имел свой храм. Многие верующие неохотно признают данный факт, потому что они привыкли исключать Израиль из планов и замыслов Бога в эпоху Нового Завета. Но, как мы можем убедиться, сам Новый Завет никоим образом не исключает Израиль из данных планов. Прежде чем мы завершим разговор об этой главе, я хотел бы вновь привлечь ваше внимание к уже не раз упомянутой в наших лекциях точке зрения о том, что церкви придется пройти через период великой скорби. Более того, некоторые считают, что великая скорбь станет средством очищения церкви или же способом подготовки ее к встрече со Христом. Я не знаю, как кто-то может внимательно читать книгу Откровения и при этом считать, что прохождение через период великой скорби сможет очистить церковь. Или же, что церковь, как невеста Господа, должна сама подготовить себя. Что, по-вашему, сделал Христос, когда умер на Христе? Он сам подготовил нас. Мы никогда не смогли бы стать достойными того, чтобы войти в Божье присутствие. Мы сможем предстать перед лицом Бога, только будучи во Христе. И сами мы не способны добавить к этому ничего. Поэтому церковь будет избавлена от этого периода скорби. Книга Откровения ясно показывает все это. 144 тысячи, которые пройдут через период скорби, будут детьми народа Израиля. Ранее об этом было сказано вполне ясно. Так что были даже названы конкретные колена Израиля. Поэтому нет просто никакой возможности обоснованно заявлять, что эта группа является церковью. Поскольку мы уже убедились, что Бог сумеет сохранить 144 тысячи своих святых в течение великой скорби, вопрос вовсе не в том, сможет ли Бог сохранить в течение великой скорби церковь. Конечно, он мог бы сохранить свою церковь, если бы это соответствовало его воле и его замыслу. Но, согласно моему пониманию Слова Божьего, это не является его волей и его планом. Господь Иисус сказал, что убережет нас от этого ужасающего времени испытаний, которое предстоит земле. Я бы сформулировал это так. Церкви не придется проходить через великую скорбь, но нам предстоят многочисленные маленькие скорби. У всех у нас в жизни случаются невзгоды и испытания. Я не знаю ни одного христианина, который не имел бы проблем и трудностей. Создается впечатление, что чем более духовно зрелым является какой-то Божий святой, тем больше ему приходится страдать. Этот метод Бог использует для того, чтобы формировать и воспитывать своих детей. Мы никогда не станем чудесными Божьими святыми. Мы все подобны маленьким детям, незрелым и неразвитым. И когда мы вступим в Божье присутствие, мы будем приняты им исключительно благодаря тому, что сделал для нас Христос, а вовсе не из-за того, что мы выдержали великую скорбь. Есть также еще одно соображение, которое следует учесть. Истина состоит в том, что большая часть церкви уже миновала период скорби. В течение 20 столетий христианской истории верующие приходили к Богу через ворота смерти. Я надеюсь, что вы не станете утверждать, что Бог специально возвратит их на землю для того, чтобы они смогли пройти через период скорби. Фактически, лишь небольшая часть Божьей Церкви будет находиться на этой земле к тому моменту, когда на мир опустится скорбь. Большая часть его святых уже избежала этого испытания. Я понимаю, что те люди, которые считают, что церкви предстоит пройти через великую скорбь, уверены, что верующие в церкви нуждаются в этом и даже заслуживают этого испытания. Что ж, я признаюсь, что я в полной мере считаю себя заслуживающим того, чтобы испытать на себе ужасы периода скорби. Точно так же я считаю, что заслуживаю оказаться в преисподней. Но мне не придется попасть в преисподнюю, потому что Христос взял все это на себя». а я доверился ему. Точно так же мне не придется пройти через великую скорбь. Почему? Потому что Христос умер за меня, и Он спасает меня Своей благодатью. Неужели тот, кто заявляет, что он богат благодатью, не способен избавить меня от великой скорби? Однако совершенно справедливо, что Бог позволяет нам проходить через небольшие скорби в этой жизни. После того, как я пережил проблемы со здоровьем и перенес несколько серьезных операций, я не могу избавиться от чувства, что я побывал в небольшом периоде скорбей. Однако именно с помощью данного метода Бог очищает и совершенствует нас. Один знакомый проповедник сказал мне недавно, что, наблюдая за нашим радиослужением многие годы, он чувствует, как много изменилось после того, как я перенес период болезни. Я уверен, что это впечатление совершенно правильно, и я знаю, что Бог допускает все это для определенной цели. Также для определенной цели предназначены и эти 7 золотых чаш, которые описывают заключительную часть периода великой скорби. Чаши использовались в храмовом служении. Например, чаша с кровью ежегодно вносилась первосвященником в святое святых. И эта чаша крови говорила об искуплении грехов. Но эти 7 ангелов, облаченные в священнические одеяния, уже вышли из храма и более не участвуют в служении милосердия. Они начинают новые и странные для себя служения, изливая чаши гнева на отвергающий Христа мир. Этот мир, который отверг кровь Спасителя, должен понести наказание за свой грех. И данный суд не является результатом деяний человека или сатаны. Этот суд является непосредственным действием Господа Иисуса Христа. Мы уже видели кроткого Иисуса как Божьего Агнца. А теперь мы видим гнев этого Агнца. Обычно нам трудно представить себе маленького ягненка в гневе и ярости. Это лев может демонстрировать необузданную силу и вселять ужас, но никак не ягненок. Однако гнев Агнца однажды поразит этот мир. Пророки Ветхого Завета использовали образ, наполняющийся до краев чаши беззакония и гнева, как образ Божьего долготерпения. Но когда эта чаша наполняется до самых краев, Бог начинает действовать и обрушивает свой суд. В книге Откровения есть отрывки, где Бог вполне открыто использует различные символы. Но знаете, почему Он использует символы? Он делает это не для того, чтобы представить нам факты столь размытыми и неясными, чтобы мы могли без труда избавиться от них. Он делает это, потому что реальность, которую представляют данные символы, многократно хуже и страшнее самих символов. Многое из того, что Иоанн пытался описать нам, попросту не поддается описанию. Сам Бог не в силах донести до нас определенные вещи. Но не потому, что Он не может изложить это, а потому, что мы сами медленны на слышание, как Он сказал нам. Мы не всегда понимаем Его. Я боюсь, что очень многие люди попросту не осознают, что великая скорбь — это ужасный период, и даже сам факт того, что 144 тысячи верующих смогут пройти через него, является настоящим чудом. Бог не потеряет ни одного из своих детей. А знаете почему? Потому ли, что они все были крепкими, сильными и уверенными людьми? Ничего подобного. Они победят все посредством крови Агнца. Именно так они справятся со всем этим. Предстающие нам в этой главе 7 ангелов с 7 золотыми чашами совершенно ясно демонстрируют нам, что этот завершающий суд исходит от Бога, а вовсе не является результатом ошибок людей или результатом деятельности сатаны. эти суды являются непосредственными действиями Бога. И говоря о следующей главе, мы познакомимся с этими судами, а сегодня нам настало время прощаться. Всего вам доброго, до новых встреч!
Я иду, простирая руки, и глотаю слезы порой. Каждый день томлюсь я в разлуке, в небесах искупитель благой. Для меня ничего не надо на земле, где злоба и кровь. Небольших городов ни блага не найду на земле любовь. Давно зовешь меня с собою вдаль. Слезы горькие взор застилают, смахну их и скрою печаль. О, родное синее небо, ты давно зовешь меня с собою вдаль. Слезы горькие взор застилают, я смахну их и скрою печаль. Как хочу я попасть на небо, от земных скорбей улететь, чтобы встретить Христа Иисуса, хвалебные песни спеть. Для всего свое время бывает, будет время, уйду от скорбей. А пока, снова слезы глотая, буду петь для спасения людей. О, родное, давно зовешь меня с собою вдаль. Слезы горькие взор застилают, я смахну их и скрою.
Прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне в это же время. Дорогие друзья! Если у вас возникли вопросы или вы хотели бы иметь расписание передач Трансмирового радио, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио можно слушать и в интернете. Адрес сайта, на котором вы найдете информацию и записи лекций по страницам Библии, такой: www.ttb.org. Вы можете послать нам также электронное сообщение по адресу twr@email.ru. Лекции доктора МакГи звучат почти на 200 языков во многих странах мира. Присоединяйтесь к нам в ежедневном изучении Священного Писания в программе «По страницам Библии».